Говорит Радио Свобода. Церемония вручения премии «Политпросвет» ежегодного конкурса в области политической публицистики в России. Повтор прямой трансляции.
Все мы знаем, в каком контексте все это происходит. Сколько бы мы ни повторяли, это с самого начала было так, что премия «Политпросвет» к фонду династии не имеет отношения. Семену имеет фонд. Объясняю бесполезно. Ругаться с теми, кто этого не хочет понимать, упорно, и все время сводит два потока. Мы это разделяем, не сводим. Об этом называется прорыв трубы, когда два потока сходятся. Это все бесполезно и неинтересно про этих людей, не думать, не говорить. А про что интересно? А интересно про Дмитрия Борисовича Зимина и про Евгения Григорьевича Ельцина. Потому что... Они где-то там про плохое, а мы про хорошее. Мы про то, как два человека реализовали или реализуют себя так, как хотят, а не так, как велят обстоятельства. Два человека решают, как обустроить свою жизнь и жизнь вокруг себя. И все, что будет сегодня, Дмитрий Борисович, невидимо присутствует, а уже и видимо присутствующий в этом зале, Евгений Григорьевич, это в вашу честь. В чью же еще? Потому что вы и есть воплощенные люди.
У нас есть вопрос. В сценарии написано, что в этом году есть спецноминация про отличников политического просвещения. Вот что это за отличники и чем они отличились?
Да, но опять, конечно, процесс деления, он бесконечен. Если уж начали разводить эту номинацию, выясняется, что есть люди и работы, которые ни в один формат не вписываются. По конкурсной процедуре проводить их странно. Сказать им спасибо хочется. И вот для этого случая придумано было одна номинация между тремя людьми разделенная, это трем людям вручаемая, называется «Отличник политического просвещения». Это те, кто всю свою жизнь просвещает политически умы современников.
То есть по совокупности заслуг.
И по совокупности, и за текущие работы здесь и сейчас. Но как-то странно всех этих людей включать в конкурс. Странно, что они будут конкурировать. Они по своей жизни уже лауреат. Эта номинация специально была придумана. Правда, есть еще одна, но в конце мы про нее пока ничего не знаем.
Не раскрывайте всего сразу. Значит, как уже сказал Александр Архангельский, отличников трое. Кто они? Расскажут члены жюри. И прямо сейчас мы приглашаем на эту сцену политолога и политгеографа Дмитрия Борисовича Орешкина.
Дмитрий Борисович.
Расскажите нам про отличников. Про одного.
Спасибо большое. Для меня невероятная честь начинать представление. И я был не готов, что мы с этого начнем. Поэтому немножко о себе. Как человек злобный и завистливый, злопамятный и ущербный, я часто читаю газету «Завтра». И еще лет 20 назад, в середине 90-х, я прочитал, как Александр Ильич Проханов описал некое существо, которое от ненависти к русскому народу и российской государственности стало похоже на волосяную подушку, вывернутую наизнанку. Вы, наверное, подумали, что это Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Но нет, потому что фонд «Династия» не интересует остывшие люди, он интересуется живыми и полнокровными. Так вот, человек, о котором шла речь, за прошедшие уже 20 лет добился всего, чего только может добиться мужчина в этой жизни. Мало того, что он добился славы, мало того, что он написал замечательные книги и кучу публикаций, которые счету нет, организовал замечательную научную структуру, добился искренней любви и уважения друзей и столь же искренней и неподдельной ненависти врагов. Получил, не говоря уже про московскую прописку, которой он обладал с молодой, замечательную молодую жену-красавицу и кучу умных детей. И только одного ему в жизни не хватало, это как раз премии «Политпросвет». И вот теперь, когда он ее получит, у него останется только одна фундаментальная метафизическая проблема. Волосы бородищу можно сбрить, а вот что с умищем делать? К тому же волосы со временем выпадают, а вот сила духа остается. Дорогие друзья, я горд и счастлив, что у меня есть возможность назвать номинантом, лауреатом своего замечательного друга и учителя Юрия или Георгия Александровича Сатарова.
Я не понимаю, где взяли волосы, все остальное. Да, насчет жены все правильно. Кстати, жена умнее меня. Нет, я говорю совершенно искренне. Слушайте, для меня это фантастически неожиданно и поразительно приятно. Это просто потрясающе. А за что вообще ты? Нет. Там, значит, на самом деле сказано, что я хороший человек, я там что-то достиг, я действительно, главное мое достижение в этом году не лежит в сфере посвящения, я после огромного жизненного перерыва живу по месту прописки, я действительно в Москве, и это замечательно, это единственное мое достижение, но все равно огромное вам спасибо, и что я могу сказать наверняка, про меня как-то один мой друг сказал, что я кладбище талантов. В хорошем смысле. В том смысле, что у меня все еще впереди. Да, я должен выкапывать что-то с этого кладбища, выдавать на гора. Вот, я обещаю в этом году существенно оправдать эту премию. Спасибо огромное.
Спасибо, Георгий Сатаров.
А мы приглашаем на сцену другого участника жюри, Татьяну Малкину.
Здравствуйте. Я постараюсь быть краткой, хотя я пока готовилась, меня так как-то придется очки надеть. Немножко расперла, потому что я стала перечитывать разные тексты, вышедшие из «Пера человеку», про которого я знала, сколько себя помню, ну, в сознании, поскольку я почему-то в глубоком детстве решила стать журналистом, и поэтому за его творчеством я следила, как и все мы, очень пристально. И никогда мне в голову не могло прийти, что вот я вырасту, выучусь и уже даже всему разучусь, и когда-нибудь буду выполнять вот эту почетную миссию и вручать премию человеку. И сейчас такая маленькая интрига. Я сейчас прочту вам последний абзац введения его в статью, которую читали все в те времена, когда толстые журналы выходили миллионными тиражами. Это журнал «Новый мир», 87-й год, номер 11. «Любой почему упирается в объективные законы развития общества. Если мы их не знаем или знаем плохо, это будет нам мешать. Значит, помеху придется устранять. Значит, углубленное изучение законов реального социализма – это не побочная, не второстепенная, не умозрительная задача, уводящая от живого дела перестройки, а задача самой перестройки. Чем глубже она пойдет, тем чувствительнее затронет она интересы разных групп людей, а не только бюрократов-аппаратчиков. Если бы они были сами по себе, если бы не опирались на настроение и опасения определенных слоев населения, то и проблем бы особых не было. Борьба идет не просто между бюрократами и небюрократами, а между общественными группами, на которые опираются и те, и другие. И главный вопрос в том и состоит, кто сумеет повести за собой массовые силы, действительно заинтересованные в перестройке, в научно-техническом и культурном прогрессе и выступающие его основными носителями, а тем самым и носителями общенародного интереса, рабочих высшей квалификации, олицетворяющих самые передовые производительные силы, научно-техническую и гуманитарную интеллигенцию. Перестройка не снимет все противоречия, а наоборот углубит их, чтобы не сказать углубит. Бояться этого нечего. Противоречия, как известно, не тормозят, а ускоряют общественное развитие. Но чтобы противоречия не застали врасплох, надо быть к ним готовыми. А подготовиться нельзя, не разобравшись в законах, которым подчиняется наша с вами жизнь. Решив эту задачу, мы, быть может, и ответим на вопрос, как нам, не сходя с нашей улицы, дойти до храма. Я думаю, все помнят эту статью, которая называлась «Какая дорога ведет к храму». Автор ее Игорь Моисеевич Клямкин, который задолго до публикации этой статьи начал разбираться и продолжал совершенно не покладая рук. И я думаю, что если мы когда-нибудь приблизились к пониманию тех важных законов, о которых написано в частности и в этой статье, невзирая на несколько кажущуюся устаревшую лексику, это и благодаря Игорю Моисеевичу, который по-прежнему, не покладая рук, работает над приближением нас к пониманию законов нашей жизни и развития. И честь ему и хвала. И отдельно я хочу сказать, что, конечно, мы прямо учили еще в университете, в который я поступила, в который на факультете журналистики Игорь Моисеевич поступил, по-моему, до того, как я родилась, удивительным образом. Мы, правда, многого читали, и меня всегда потрясало, что Клямкин один из немногих людей, у которого всегда было больше вопросов, чем ответов, за что огромное ему спасибо, Игорь Моисеевич.
Спасибо и организаторам этой премии, и учредителям, и жюри, и Дмитрию Борисовичу. Ну, это довольно сложно мне говорить, я же не знал, что будет такая премия. А так получился награды, это моя вторая награда в жизни. Первая была ветеран труда. Ее давали не за заслуги, а за выслугу. Вот, то есть не за индивидуальную, а за то, чтобы показать, что все заслужили эти медали. Вот я тоже ее получал, но тогда, когда ее вручали, мне надо было говорить речей. Тут надо что-то сказать. Ну, во-первых, немножко так неуютно было слушать эту цитату, вот, эту терминологию закона там, реального социализма и так далее. Но тогда была такая терминология, это все-таки легальная печать. Вот, и что касается основного смысла, то я и сейчас могу повторить, если мы не знаем, в чем живем, вот, то все, о чем мы мечтаем, ничего не стоит. Вот, а живем в том, в чем живем. Еще я пытался, вот пока меня тут хвалили и выступал Георгий Александрович, размышлять про слово «отличники», начал вспоминать. И почувствовал себя, ну, по-молодежному лет так на 60-65. Ну, отличник – это, ну, там были отличники боевой и политической подготовки. Я не был в школе, я когда-то был отличником. И я так знаю, что отличникам дают, то есть называют отличником, это такое звание, которое дают за хорошую успеваемость. Вот, и, значит, я так понимаю, что в эту премию еще сделали одну номинацию. То есть помимо тех, кто просвещает, помимо просветителей, еще и успешных просвещаемых, кто хорошо усваивает их уроки. Вот, и я, мне очень приятно, значит, такую премию получить, потому что я вот эти все там, с тех времен, когда я там писал. То, что Татьяна прочитала, я потому что как-то учиться, то, что это признано, это меня радует. Вот я сейчас рассматриваю эту премию как аттестат на вступление в взрослую жизнь. Все только начинается. Вот, и позволю себе, если я не затяну немножко процедуру, вот буквально два слова, это очень интересное, тревожное время, в котором мне придется начинать вам продолжать. Значит, ну, мы живем в эпоху перемен, причем таких перемен, которых в истории Российской империи на всем ее протяжении больше раньше не было. Вот. Украинские события и уход Украины – это события, с моей точки зрения, более фундаментальные, чем распад Советского Союза. Потому что распад Советского Союза – это развод двух государств. А то, что происходит в Украине – это цивилизационное распад, это цивилизационное размежевание. Как это происходит, мы видим, что из этого следует, мы тоже видим. Но это тот разлом, который пройдет, проходит, пройдет через каждого из нас. Он пройдет через либералов, пройдет и проходит через националистов, пройдет и проходит через империалистов, хотя они почти остаются самими собой. И придется каждому делать свой выбор. Придется ответить на все вопросы, совместим ли Крым наш и европейский выбор, что многие пытаются совместить. Ну и очень трудно определяться. И очень трудно об этом писать. Еще раз большое всем спасибо. Вот за премию, за ваше внимание.
Спасибо, Евгений. Я приглашаю на сцену еще одного члена жюри, лауреата премии «Политпросвет» 2012 года Сергея Шпилькина.
Вы, наверное, все знаете, что такое эксперимент Эша. Когда группе задают простую задачу, и потом подставные участники начинают называть явно неверный ответ. И после этого испытуемый, поддаваясь психологическому давлению, во многих случаях тоже начинают выдавать неверный ответ. Это один результат. А второй результат эксперимента состоит в том, что если в группе есть человек, хотя бы один, который дает правильный ответ, то испытуемый поддается давлению значительно хуже. Поэтому очень важно, когда есть человек, который говорит истины, пусть даже простые, пусть даже как местами очевидные. Когда есть эталон, на который можно оглянуться, если кажется, что все вокруг говорят не то. Ну, еще одна вещь. В одном старом учебнике программирования была такая фраза. Самоопределенный терм – это терм, значение которого определено в нем самом. Вот человек, которого мы награждаем, определен внутри себя. Он не требует внешней сущности для его определения. Георгий Ильич Мирский. Сегодня празднует.
Уважительная причина.
У него уважительная причина.
Вот день рождения.
Ему сегодня исполняется 89 лет. Поэтому мы, конечно, тепло его поздравляем. И, собственно, приз.
Здравствуйте, меня зовут Юля, я ассистентка Георгия Ильича. Он передавал всем большой привет и большое спасибо за такую награду. Я хочу сказать от себя, что Георгий Ильич действительно тот человек, который достоин любой награды. Это правда. Он действительно положил всю свою жизнь в научной работе и просвещению. Одна из фраз, возможно, характеризующих его, это однажды он мне сказал: «Юрий, вот вы знаете, я когда-нибудь у меня не станет, и я так и не узнаю, чем закончился арабо-израильский конфликт». Спасибо большое. Спасибо. А мы переходим к основным номинациям. Напомним, их в этом году две. Первый мы объявим результаты номинации «Аналитика». Эта награда вручается авторам и исследователям в области политики, экономики, социальной жизни за публицистические заостренные статьи.
Заостренные.
Публицистические.
В коротком списке три имени. Это Владислав Иноземцев, Екатерина Шульман и Владимир Пастухов. Но первый, поскольку у нас сексизм и ladies first, мы приглашаем Екатерину Шульман.
Екатерина Шульман, кандидат политических наук, специалист по проблемам законотворчества, изучала политологию и политическое управление в Российской академии госслужбы при президенте РФ, кандидат политических наук, постоянный колумнист газеты «Ведомости», публикуется в изданиях «Грани», «Кольта» и научных журналах, пишет то о творчестве Набокова, то о гибридных режимах.
Да, и вот про гибридные режимы мы как раз вас хотели спросить. Вот то, что сейчас... Это еще гибридный режим или уже какой-то новый режим?
Это вы меня спрашиваете, как финалист или как уже лауреат?
То есть ответ от этого зависит каким-то образом?
От этого зависит продленность моей речи.
Как финалиста, конечно.
Хорошо, как финалист, я скажу кратко, да, пока гибридный.
Спасибо.
Спасибо. Не ожидаю, что вы настолько коротко скажете, поэтому растерялись. Ну, хотите оставаться здесь? Чтобы долго не
было. Да, конечно.
Следующий финалист премии Владимир Пастухов. Владимир Пастухов сейчас находится в Лондоне.
Поэтому мы
нужно говорить в подобных случаях.
Видеообращение.
Последний раз я получал премию из рук Татьяны Ивановны за статус Эдуарда Рошанина ровно 25 лет тому назад. И когда на эту премию я купил свой первый компьютер, ну, видимо, пришло время менять технику. В любом случае, спасибо всем, кто вспомнил. Спасибо всем, кто пришел. И спасибо всем, кто это придумал. И я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы в эти непростые дни поддержать Дмитрия Борисовича Зимина, его семью, его команду. Я убежден в том, что дело его жизни продолжится. Ну а форма всегда приходящая, поверьте, пройдет и это. Мне жаль, что по причинам находящихся вне моего контроля я не могу сегодня присутствовать здесь вместе с вами, не могу пожать руку многим друзьям, которые сейчас находятся в зале. Мы живем во время постмодерна, когда на смену философскому пароходу пришли философские самолеты. Но, с другой стороны, не такое плохое время, и слава богу, пока их заменил философский вагон. Тем не менее, я ощущаю себя частью русского мира. Границы этого мира гораздо шире, чем многие хотели бы себе видеть. Я думаю, что одна из наших главных задач состоит в том, что мы не должны допускать приватизации. Потому что, по-моему, он выставлен уже на продажу на залоговом аукционе, и нельзя допустить, что он ушел по дешевке, потому что русский мир является всеобщим состоянием. По свете, по Лондоне, и тех, кто за, и тех, кто против, и он должен таким оставаться. Большое всем спасибо еще раз.
Мы приглашаем на сцену жену Владимира Пастухова, Юлию Пастухову, для того, чтобы получить грамоту. И Юлия. И третий финалист — это Владислав Иноземцев. Давайте посмотрим ролик. Владислав, пока поднимайтесь к нам.
Thank you.
Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества. Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. С 99 года заместитель главного редактора, с августа 2003 главный редактор журнала «Свободная мысль», колумнист газет «Ведомости», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», постоянный автор журнала «Профиль» и «Огонек», публикуется на сайтах «Слон», «Ольта» и...
У нас для вас, кроме всего прочего, есть важное сообщение. Дело в том, что на портале «Слон.ру» есть специальный конкурс, который... Вы с огромным отрывом победили. Это зрительское голосование, так называемое народное читательское голосование. Так что мы вас поздравляем с тем, что вы победили в этом конкурсе в первую очередь.
Спасибо за решение о том, что я выступил сегодня финалистом. Спасибо, безусловно, в первую очередь Дмитрию Борисовичу Зимину. Мне хочется пожелать любому, кто сегодня выиграет эту премию, с тем, чтобы он не стал ее последним финалистом.
После объявления имени лауреата в номинации «Аналитика» мы приглашаем на сцену президента фонда «Либеральная миссия» Евгения Григорьевича Ясина.
Я должен сказать, что когда... Мы принимали решение относительно того, кто будет победителем в этой номинации. Я лично испытывал довольно серьезные мучения. Они связаны были с тем, что мне нравятся все. Это я вам говорю честно и откровенно. Вот те люди, которые здесь перед вами выступали, мне нравятся все. Я их люблю читать. Особенно Шульман в газете «Ведомости». Я должен сказать, что все-таки победителем стал Владислав Иноземцев.
Дорогие друзья, спасибо огромное еще раз. Я снова начну с благодарности Дмитрию Борисовичу, в первую очередь, в эти тяжелые и непростые дни. Я думаю, что очень важно, чтобы все мы были вместе, с тем, чтобы голос каждого из присутствующих в этом зале звучал в поддержку тех проектов, той миссии, которую Дмитрий Борисович представляет. Еще раз повторю, я надеюсь, что эта церемония не станет последней, что фонд «Династии» будет продолжать жить, что спонсорство и меценатство в области науки – в области политической, публицистики будет продолжаться и процветать, и что Россия переживала тяжелые времена, она переживет и это, и мы снова увидим более приятные и более располагающие к серьезному научному анализу моменты в нашей истории. Я хотел бы сегодня сказать несколько слов, в первую очередь, о том, что я не вполне отношу себя к тем, кто достоин премии как просветитель, в первую очередь потому, что, посмотрев на те статьи, которые были мной написаны в течение последних нескольких лет, за которые сегодня эта премия вручена, я бы сказал, что в них нет ничего особо просветительского. Я думаю, что я не сказал в них ничего, кроме того, что было и остается для любого нормального человека весьма очевидно. И мне кажется, что сегодня понятие просвещения для России, оно несколько изменено, или может быть изменено. Сегодня нужно не столько пытаться открыть людям какие-то смыслы, сколько достаточно того, чтобы открыть им глаза на то, чтобы они смотрели на окружающий мир, потому что сегодня грань между правильным и ошибочным, добром и злом, верным и заблуждением, она настолько, на мой взгляд, понятна и очевидна, что любой непредвзятый анализ приведет к тем же выводам, которые я делал в своих публикациях. В этом отношении, еще раз хочу сказать, я совершенно не переоцениваю свой вклад в дело просвещения. Второй момент, который я хотел сегодня сказать, является вопрос о том, что, думая сегодня об этой церемонии, я думаю о том поколении, которое я представляю. Может быть, это будет несколько пессимистично, но я думаю, что миссия вот моих, скажем так, людей, родившихся приблизительно в одно и то же время, а здесь сегодня в зале очень много, Ее нужно, видимо, серьезно переосмыслить, потому что Россия вступила уже достаточно давно и надолго в период, который нельзя назвать особо оптимистическим. Я думаю, что наша миссия, моя и многих людей моего возраста, она должна заключаться не столько в том, чтобы создавать самим какие-то грандиозные смыслы, решать какие-то очень важные задачи, сколько в том, чтобы соединить действительно великих просветителей, часть из которых здесь сегодня присутствует, в первую очередь Дмитрий Борисович Зимина, Евгений Григорьевич Ясин, отсутствующий здесь, Елена Михайловна Немировская и многих других людей вот этого уровня и этого поколения с более молодым поколением, которое только входит в жизнь. И, собственно говоря, соединить людей, которые видели Россию без Путина, с людьми, которые ее увидят. Потому что, судя по всему, я не очень уверен, что наше поколение ее обозрит. Я бы сегодня еще раз хотел сказать, что я готов и дальше работать, не покладая рук, именно для того, чтобы передавать те выдающиеся результаты, которые будут достигнуты раньше, те люди, которые будут после нас. Просто потому, что сегодня мы действительно глубоко находимся в этой эпохе безвремени, которая не кончится ни завтра, ни послезавтра. К этому надо готовиться. В заключение еще раз хочу сказать, что очень приятно видеть здесь сегодня такое замечательное собрание. Людей, каждый из которых большинство неизвестно, каждый из которых я глубоко уважаю. И, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что то, что делает сегодня в наше время Дмитрий Борисович, это замечательное и прекрасное дело. Я надеюсь, что оно продолжится, несмотря на все те проблемы, которые мы сегодня имеем. Дмитрий Борисович работает на Россию, которая не сводима ни к одной из персоналей, и которая, в отличие от всех здесь присутствующих, всех отсутствующих, вечна и прибудет во веки. Спасибо.
Спасибо,
публицистика – это награда за суждения, которые сами по себе стали событием в прошлом году. И в коротком списке этой номинации три человека – Кирилл Мартынов, Константин фон Эггерт и Михаил Ямпольский.
И мы приглашаем на эту сцену Кирилла Мартынова.
Кирилл Мартынов окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. В 2007 году там же защитил кандидатскую диссертацию «Философию же» и преподает в Высшей школе экономики. Блогер и журналист, был редактором русского журнала, в настоящее время редактор отдела экономики и политики «Новой газеты».
Спасибо. Я буду не оригинален, потому что я тоже буду говорить про Дмитрия Борисовича. Для меня фонд «Династия» всегда был вот этим логотипом, который в последние 10 лет можно было встретить, наверное, на больше, чем на каждой второй научно-популярной книге, которая в нашей стране издавалась. Мои студенты эти книги читают. Вот сейчас в обществе, в той ее мыслящей части, разгорается, мне кажется, какой-то, в хорошем смысле слова, скандал, когда просто вот этими названиями этих книг, там, Джарда Даймонда, российских авторов вроде Маркова, огромного количества книг по физике, по биологии и так далее и тому подобное, бомбардируется это публичное пространство. И, ну, к Минюсту, к нашим чиновникам, задается один конкретный вопрос. Кто вот те люди, которые считают, что это России не нужно? И, по-моему, ну, будем надеяться, что в наших силах все это остановить. Простите, что об этом приходится говорить на праздничном мероприятии. Спасибо.
Спасибо. Финалист премии в номинации «Публицистика» Константин фон Эггерт.
Константин Эггерт – политический комментатор, ведущий программы московской радиостанции «Коммерсант-ФМ». За год работы успел побывать офицером-переводчиком группы советских военных советников в Йеменской Арабской Республике, заместителем редактора международного отдела «Известий» и главным редактором московского бюро BBC. Владеет английским, французским и арабским, в коротком списке за еженедельную публицистическую колонку на радио «Коммерсант-ФМ».
Спасибо огромное. Спасибо тем, кто выдвинул. Спасибо тем, кто выдал в короткий список. Отдельное спасибо Евгению Григорьевичу Ясину, Дмитрию Борисовичу Зимину. Я думаю, что сегодня это действительно самых два главных имени церемонии. Для меня это гигантская честь оказаться не просто в финале премии, но в финале премии с людьми, которых я глубоко уважаю и которых очень люблю. И поэтому можно сказать, что как бы все это ни закончилось, я считаю, что я уже выиграл что-то. По крайней мере, какое-то небольшое тепло, может быть, в душе за то, что в такой хорошей компании оказался. Я хотел бы сказать спасибо, это, конечно, не Оскар, да, но спасибо моему семейству, которое периодически видит, как я пишу эти комментарии в 23:30 ночи, накинув полотенце на голову, чтобы эхо не было от записи на диктофон, на цифровой диктофон. Так что спасибо вам, детям, жене, Наташе. Еще я хотел бы сказать, что программа, которую я веду на Коммерсант ФМ, называется «Демократия». К ней есть много вопросов. Но я бы хотел сказать, что название это совершенно не случайно, потому что, несмотря на то, что времена сложные, а когда они были в России простые, несмотря на это, я думаю, что и в демократию, и в свободу, и в индивидуальный выбор обязательно надо верить. И тогда обязательно, 100%, они станут реальностью в нашей жизни. Не сдавайтесь, верьте. Спасибо большое. И третий сценарист – это Михаил Югорский.
Михаил Ямпольский, историк и теоретик искусства, драматург, философ и филолог. Писал о Готаре, Хичкоке и Трюффо, значение изобретения гильотины, Павеле и Кире Муратовой. В последний год начал публиковать собственные публицистические тексты, обратившись к анализу современности.
Спасибо большое Зимину, Ясину, жюри и приютившей меня Кольте, особенно Маше Степановой, которая на большом расстоянии толкала меня в спину, все время говорила: «Пиши, напиши нам, напиши нам». Для меня попасть в шорт-лист очень важно, наверное, важнее, может быть, чем для других, потому что когда ты сидишь далеко, я приехал из Нью-Йорка, и пишешь какие-то статьи о России, ты всегда испытываешь какое-то чувство смущения, тревоги, потому что ты говоришь, ты ничего про это не знаешь, что ты вообще позволяешь себе писать, несмотря на просьбы Маши. Значит, все это наверняка уже там известно, все это уже сказали 10 раз, ты просто этого не читал и так далее. Поэтому тот факт, что как-то меня отметили и поощрили, и включили в этот самый шорт-лист, для меня чрезвычайно важен, потому что как-то он меня утешает и успокаивает, немного говорит, что то, что я писал, не так абсурдно, как мне это иногда кажется. Спасибо.
На сайте «Слон», который является партнером этой премии, да, было голосование и в этой номинации тоже, и народный приз достается победителю Кириллу Мартынову.
А для объявления лауреатов в номинации «Публицистика» мы приглашаем на эту сцену профессора Высшей школы экономики Анну Качкаеву.
Добрый вечер. Про всю эту блестящую тройку, в общем, вполне можно сказать словами Арсения Тарковского. Я век себе по росту подбирал, да. И хотя они не поэты, но публицисты, собственно, делают как раз ровно это дело. Пробуют, ищут, объясняют, чувствуют и пытаются сказать, что же такое, собственно, смысл и дух сегодняшнего времени. Когда в стране довольно сложно с журналистикой, роль публицистики невероятно вырастает. И, в общем, наверное, исторически символично, что именно в этом году мы впервые вручаем премию в этой номинации. И тоже надеюсь, что не в последней. Все были блестящие номинанты, и я ровно так же, как и Евгений Григорьевич, скажу, что наша часть барышни маялись, потому что трудно было выбрать из таких блистательных авторов. Но конкурс есть конкурс, поэтому побеждает Михаил Ямпольский.
Ну, это действительно сюрприз для меня. Спасибо огромное жюри. Я действительно очень взволнован и тронут. Для меня это все очень важно. И для меня очень существенно, что я стою здесь вот на сцене, приехав из Нью-Йорка, потому что то, что происходит, мне кажется, в России, я для себя называю реваншем ничтожеств. Люди когда-то процветали в этой стране благодаря существованию идеологии. Когда идеология исчезла, многие люди просто ушли в тень, исчезли в каких-то норах, потому что они стали никому не нужны. И вот сейчас снова как бы изобретается идеология, которая позволяет ничтожествам снова вылезти на свет и, повязав на себя георгиевскую ленточку, значит, как-то начать бороться за место под солнцем и затаптывать все то живое, что существует. Мне кажется, что в этой ситуации исход этого процесса зависит от того, наступит ли изоляция русской культуры и русского общества. Потому что, вообще говоря, вот эти ничтожества, которые отовсюду повылезали агрессивные, они могут существовать только в отсутствии конкуренции. Когда есть циркуляция идей, циркуляция людей, текстов, мне кажется, их положение оказывается не очень завидным. И поэтому мне кажется, что чрезвычайно важно вот то, что Россия продолжает быть открытой миру, и что люди, живущие в России, находят возможным пригласить меня, например, из Нью-Йорка, как часть той культуры открытой, которую хочется здесь сохранить. Вообще, мне кажется, что Россия находится сейчас как бы в том, что Бейтсон называл «double bind». С одной стороны, режим очень зависит от изоляции, потому что этот режим нуждается в изоляции для своего существования. С другой стороны, все амбиции режима заключаются в том, чтобы приобрести глобальный характер, стать мировой державой. Они хотят сделать рубль резервной мировой валютой и так далее. Значит, как бы есть две тенденции, без которых, которые очень трудно примирить. И ощущение такое, что этот режим может существовать только в изоляции, но одновременно не может существовать в изоляции. Он нуждается все время в каком-то выходе за свои собственные рамки. Вот эта тенденция закрыться и одновременно продолжать быть, присутствовать где-то вне, это, мне кажется, во многом характеризует то, что происходит в тот момент, в котором мы живем. Поэтому мне кажется, что наша задача помешать этой изоляции и сохранить конкуренцию идей, людей, текстов, которые не позволят вот этим серым ничтожествам царствовать здесь, потому что эти люди не в состоянии жить и существовать тогда, когда есть свободная конкуренция идей. Ну вот поэтому для меня очень важно, что вот меня, парня из Нью-Йорка, простого парня из Нью-Йорка, значит, привезли сюда, я стою здесь на сцене, я страшно-страшно благодарен всем за эту награду. Спасибо огромное.
Перейти уже к, наконец, еде, выпивке и танцам, но есть еще одна небольшая, но очень важная вещь.
Я хочу попросить Сергея Пархоменко выйти из Фейсбука на секундочку.
В нынешнем году было решено вручить особенную премию, которую устроители назвали Орденом Надежды.
И мы просим подняться на сцену литературоведа, телеведущую и соучредителя фонда Михаила Прохорова Ирину Дмитриевну Прохорову. Сейчас, секундочку. Пока просто стоять.
А вручит Ирине Дмитриевне орденские знаки другой крупный филантроп, который тоже хорошо вам известен. Дмитрий Борисович Зимин, пожалуйста.
вспомнилось, ну, я помню эпизод, это был, ну, не обижайтесь, но такой кристалличный, это было съезд РСПП, вот после этих дел Ходорковского, был дело в колонном зале, там, значит, пришел президент, были бурники, и была потрясающая статья, которая называлась так: «Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают, чтобы не сесть». Я вот не помню, кто был автор, но, наверное, старый журналист. Ну ладно, я сейчас, собственно, не об этом. Это вот все достаточно. Значит, я должен сознаться, что я только лишь вчера и довольно поздно вечером узнал о двух вещах. Что, во-первых, кого жюри собираются наградить орденом, и, во-вторых, что честь его вручить предстоит мне. Вот я пока сегодня ехал сюда, я прошу прощения, сейчас будет некий сумбур, пытался установить связь. Вот. И у меня это в голове более-менее уложилось. Значит, по-видимому, дело связано с тем, что члены жюри, которые все это придумали, начитались книжек фонда «Династия». Там, в частности, по экологии в том числе, там, в частности, говорилось, что в стадах, ну, вот все, когда были стадными животными, значит, когда стаду угрожает внешняя опасность, там во главе стада обязательно становится самец, ну, или мужчина в человеческом обществе. Альфа-самец, он там оказывается эффективен. Ну, даже когда внешняя угроза пропадает, он дальше его выдумывает врагов, чтобы быть у власти. В общем, внешний враг. Но бывают ситуации, когда-то были редкие, сейчас чаще, когда все проблемы стада, коллектива, общества, они внутри. И тогда оказывается, это установлено экспериментально, читайте книжки Маркова, Дольника, и тогда оказывается, что вождем стада оказывается и эффективнее женщина. Были какие-то очень миролюбивые обезьяны, не об этом речь, но сейчас это проверено экспериментально на студенческих коллаборациях, у студенческих коллективов, когда проблемы внутри, там женщина-вождь. Отсюда и название ордена «Надежда».
Огромное спасибо. И для меня вот это уж точно сюрприз. Если бы я обладала хоть небольшим голосом и слухом, видимо, должна была бы спеть песню о Борисе Пугачёве, но осталось «Озеро надежды». Но поскольку слухом я молода, я не буду терзать ваши уши. Постараюсь быть вообще краткой. Я чрезвычайно признательна за эту награду. Это одна из самых ценных наград, поскольку действительно она дается таким замечательным жюри, и создана она такими чудесными, я бы сказала, лучшими людьми России. Не побоюсь этого пафосного слова. Если когда-нибудь молодые блестящие люди напишут историю просветительства, то мы и получим эту самую альтернативную историю, где будут действовать не тираны и полководцы, а будут действовать реформаторы и просветители. У нас, к сожалению, до недавнего времени, и это беда, я боюсь, моего поколения, которое привыкло выживать большую часть своей жизни, оторвавшись от социальности, наверное, наша главная была ошибка в том, что мы не понимали, что надо не слушать, что говорит президент, министр культуры и прочее, а разговаривать с обществом и объяснять ему очень важные и, я бы сказала, нефундаментальные ценности, систему ценностей. Более того, и самим немножко проговаривать их, чтобы понять, насколько мы сами желаем жить в демократии, быть демократическими людьми. Но, в общем, никогда не поздно начинать с какого-то момента. И я очень надеюсь, что действительно эта премия будет существовать. И я не верю в то, что сделанная династия может как-то исчезнуть, пропасть, потому что вложение в человека, в его интеллект, в его душу, это не пропадает никогда. И если мы подумаем о том, почему в свое время у нас произошла оттепель, а потом и перестройка, посмотрите, да, реальную историю. Потому что те, кто вышли в оттепель, им передали
свои знания сокровенные, сохраненные, пронесенные через все репрессии, люди, которые знали Россию до Ленина и Сталина. А дальше, да, те, кто знали, что такое оттепель, и боролись за новое явление, передают какие-то свои знания другим людям и так далее. Только так проходят цивилизационные процессы, а не комментарии, что хотел сказать тот или другой высокопоставленный чиновник или даже президент. Так что название «Династия», оно четко говорит, да, что это продолжается из поколения в поколение, и мы всегда склонны, мы хорошо знаем все плохое, что в России есть. Мне кажется, мы катастрофически недооцениваем то позитивное, что в нашей стране есть. Это невероятное уважение к знанию, желание людей просвещаться. Осталось только, чтобы были просветители. Так что я еще раз благодарю и служу свободной России. И все сегодня. Главный лауреат этой премии, человек, который все это создал, человек, который поставил идею просвещения и свободы выше своего спокойствия и своего богатства. Человек, которому многие из нас, кто сидит в этом зале, обязаны не только помощью, но и реальной защитой. Он всегда стоит, он стоял у нас за спиной. Это человек, который вот так вот открывает свои руки и говорит: «Помогу и помогаю». Давайте поблагодарим Дмитрия Борисовича Зимина за все, что он сделал и сделает еще для нас. И давайте скажем себе: главное не скурвиться, главное не встать на колени. Вот он не встал. Это человек, который создавал систему защиты нашей Москвы и нашей Родины от ракет. Этот человек, который создал компанию, которая позволила нам всем в этой стране коммуникации. Это одна из важнейших демократизационных переменных. Он дал свободу общения. Это человек, который создал фонд «Династия», и который сказал: знание – необходимая вещь. Человек невежественный всегда зависит. Давайте скажем спасибо Дмитрию Борисовичу Зимину, его семье, Боре, его супруге. Спасибо вам огромное.
Это был повтор прямой трансляции церемонии вручения премии «Политпросвет» ежегодного конкурса в области политической публицистики в России.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия» без «Единой России», вот что она значит. С Путиным, но без «Единой России».
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9635, 11850 и 17770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».